რადიო თავისუფლება.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Катастрофическим для миллионов людей расценивает прошедшие 2014 и начало 2015 года правозащитная организация Amnesty International. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял сегодня бюджет на 2015 год. Правительство России направило на подпись президенту Владимиру Путину постановление о подписании договора о союзничестве и интеграции с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Россию ждут новые санкции в случае атаки на Мариуполь. Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении ареста Савченко. Арнелу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы за обман. Россия подвергнется новым санкциям со стороны ЕС в случае атаки пророссийских сепаратистов на Мариуполь. Об этом сегодня заявил Франс Инфоминистр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. «Мы дали понять России, что если сепаратисты будут атаковать Мариуполь, ситуация, в том числе в вопросе санкций, коренным образом поменяется», — сказал Фабиус. Глава МИД Польши Грзегорз Схетина также считает, что проект новых санкций должен быть уже на столе, чтобы в случае атаки сепаратистов на Мариуполь они были введены в действие автоматически. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и Киева обвиняют друг друга в приготовлении к боям в районе Мариуполя. Представитель ДНР заявил, что украинские военные наращивают силы на мариупольском направлении. В Киеве же утверждают, что сепаратисты планируют захват Мариуполя. Уже вторые сутки подряд в зоне спецоперации на востоке Украины наблюдается существенное сокращение случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщают представители штаба спецопераций. Минувшей ночью на Мариупольском, Луганском и Донецком направлениях обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано. Однако продолжаются огневые удары по некоторым населенным пунктам, отмечают в пресс-центре спецоперации в Донбассе. Так, за сутки сепаратисты 15 раз обстреляли из артиллерии и минометов поселок Попасное неподалеку от Дебальцево. Вчера украинские военные отбили очередную атаку сепаратистов на Широкино. Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает об обстрелах украинских позиций в районе Маринки, Песков, Авдеевки, Опытного. Amnesty International отмечает растущую угрозу правам человека в России и других государствах бывшего СССР. В опубликованном сегодня ежегодном докладе Международной правозащитной организации говорится, что российские власти в 2014 году усилили попытки задушить гражданское общество. В стране заметно сжималось пространство для выражения несогласия, затыкая рот СМИ, очерняя НКО клеймом иностранных агентов и неоправданно бросая в тюрьму активистов. Меры по ограничению прав на свободу выражения, свободу собраний и объединений, принятые в 2012 году, тщательно соблюдались и были расширены, констатируют авторы доклада. Пытки и иные виды жестокого обращения по-прежнему применялись безнаказанно. Ситуация на Северном Кавказе оставалась нестабильной и омрачалась нарушениями прав человека, жертвы которых не имели доступа к эффективным средствам судебной защиты, отмечают в Amnesty International. Говоря о ситуации на Украине, авторы доклада отметили риск роста числа жертв среди гражданского населения и значительное ухудшение гуманитарной обстановки в Донбассе. Без согласованных действий перспектива для России, Украины и других государств бывшего СССР представляется Amnesty International мрачной. Экономические трудности неравности в России и ухудшение отношений с Западом из-за конфликта на Украине будут лишь усугублять нервозность Кремля по поводу инакомыслия в стране. Реальная угроза репрессий будет нарастать и в других странах на постсоветском пространстве, считают правозащитники. В годовом докладе Amnesty International привела обзор ситуации с правами человека в 160 странах мира. Организация заявила, что правительства должны прекратить делать вид, будто защита гражданского населения не в их силах.
Эхо Кавказа. Новости.
Московский городской суд признал законным продление ареста украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к гибели российских журналистов на востоке Украины. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов, которые просили назначить своей подзащитной любую меру пресечения, кроме содержания в СИЗО. Адвокат Илья Номиков на заседании представил суду доказательства невиновности Савченко. По его словам, свидетельские показания подтверждают, что она во время обстрела под Луганском уже находилась в плену. Представители прокуратуры в ответ заявили, что расследование проводится в соответствии с законодательством, а состояние здоровья Савченко позволяет содержать ее под стражей. Савченко, которая с 13 декабря прошлого года держит голодовку, протестуя против незаконного ареста, присутствовала на заседании суда в среду по видеосвязи из следственного изолятора. Адвокат Марк Фейгин перед слушаниями рассказал журналистам, что накануне Савченко было плохо. Врачи наблюдают у нее нарушение работы некоторых внутренних органов. Сама обвиняемая на слушаниях заявила, что может не дожить до следующего суда. Бывший мэр украинского города Мелитополь Сергей Вальтер найден повешенным у себя дома. Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Вальтер был отстранен от исполнения обязанностей градоначальника в 2013 году из-за возбужденного в отношении него уголовного дела. Экс-мэра подозревали в организации преступной группировки и ряде тяжких преступлений. В среду, 25 февраля, по делу Вальтера должен был состояться суд. Прокуратура требовала назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 14 лет с конфискацией имущества. Вальтер вину не признавал.
Новости представила Любовь Баматова. Региональные новости слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Катастрофическим для миллионов людей расценивает прошедший 2014 и начало 2015 года правозащитная организация Amnesty International о тяжелейшей ситуации в сфере защиты прав человека и о позорном и неэффективном реагировании властей и международного сообщества говорится в обнародованном сегодня ежегодном докладе по правам человека в мире. О том, как оценивает Amnesty International ситуацию в Грузии, расскажет Мзия Парисишвили.
Власти Грузии продолжают демонстрировать неспособность защитить права религиозных меньшинств в стране. Такой вывод содержится в очередном ежегодном докладе правозащитной организации Amnesty International. В прошлом году в разных регионах Грузии были зафиксированы факты притеснения мусульман и свидетелей Иеговы. В Кабулете перед мусульманской школой зарезали свинью, а ее голову прикрепили к двери здания. В Тежоле местные власти, поддержав радикально настроенных православных христиан, не разрешили свидетелям Иеговы построить молитвенный дом. Свидетелям Иеговы угрожали физической расправой, бросали камни в их дома.
Полиция вынесла письменные предупреждения предполагаемым нарушителям, но официального расследования не провела.
Отмечается в докладе Amnesty International. Угрозы в адрес свидетелей Иеговы продолжаются по сей день, говорит глава Института толерантности Эко Титанава. Именно неадекватной политикой правительство объясняет тот факт, что в Грузии уже второй год подряд растет число случаев притеснений на религиозной почве.
Реакция властей на факты религиозной нетерпимости как была неадекватной, так и остается таковой. Произошедшие факты в 2014 году свидетельствуют, что власть не только не способна защитить права религиозных меньшинств, но и сама политика по отношению к ним становится репрессивной. Уже представители МВД замечены в ущемлении прав религиозных меньшинств, говорит Эко Читанава. Amnesty International также критикует грузинских правоохранителей за пассивность и неоперативность в расследованиях фактов избиения оппозиционеров, в основном представителей нацдвижения.
9 июня в ходе предвыборной кампании на лидеров бывшей партии власти Гиги Угулава и Гигу Бокерия в Цагере напали члены грузинской мечты. По словам очевидцев, сотрудники полиции, стоявшие поблизости, не вмешались, чтобы остановить насилие.
Отмечается в докладе. В нем также говорится о тревожной статистике насилия над женщинами и об ущемлении прав членов ЛГБТ-сообщества. Замечания у авторов доклада возникли из-за нерасследования фактов, возможных пыток и других видов жестокого обращения с людьми в тюрьмах и полицейских участках. Глава агентства гражданского развития Звия Девдариани отмечает, что ситуация в пенитенциарной системе после прихода к власти грузинской мечты заметно улучшилась, однако предпринятых мер со стороны властей недостаточно.
Произошли кадровые изменения, но правосудие и пенитенциарная система – это те сферы, в которых годами копились проблемы, и их невозможно решить только кадровой политикой. Нужны реформы, осмысленные и системные изменения, переподготовка кадров.
Между тем, грузинские правозащитники все настороженнее встречают новые законопроекты правительства в сфере защиты прав человека. Горьким примером для них стали окончательный вариант антидискриминационного закона, который оказался формальным, и закон о так называемых тайных прослушках. В результате поправок последний законодательный акт сделал неприкосновенность личной жизни еще более уязвимой. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия наиболее активное обсуждение вызвали два вопроса – о внесении изменений в закон об актах гражданского состояния и принятие с большим опозданием республиканского бюджета на 2015 год. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось очередное заседание сессии абхазского парламента. Самые большие дебаты разгорелись при обсуждении первого и предпоследнего из более чем десятка рассмотренных вопросов. Около часа депутаты спорили о внесении изменений в закон Республики Абхазия об актах гражданского состояния. Суть дела заключается в упрощении процедуры изменения национальности. Это было второе окончательное чтение, и во время обсуждения в первом чтении, которое было довольно давно, и сейчас докладчик по этому вопросу депутат Валерий Кварчия и другие выступавшие говорили главным образом о том, что у большинства жителей Гальского района в старых границах есть абхазские корни, и немало их число, например, из носителей таких фамилий, как Зухбая, Будбая и другие, то есть, по сути, чуть измененных абхазских, хоть еще их предки утратили язык, желают вернуться к этим корням и поменять национальность в паспорте. Однако депутат Аслан Кобахек высказал озабоченность. Я эту озабоченность сформулировал бы так. Не окажутся ли для десятков тысяч людей в восточных районах республики, чьи абхазские паспорта в прошлом году были аннулированы, эти изменения в законе отнюдь не восстановлением исторической справедливости, а обходным маневром, чтобы вновь восстановить абхазское гражданство, не утрачивая при этом грузинское. Дело в том, что по абхазскому закону о гражданстве двойное гражданство допускается только в том случае, если второе российское, но это не касается этнических абхазов и абазин. Потомки махаджиров XIX века, живущие в Турции и имеющие, естественно, турецкое гражданство, при желании, даже не становясь репатриантами, свободно получают гражданство и паспорта Республики Абхазия. Соответственно, такую возможность по закону получат и те мигрелы, бывшие самурзаканцы, которые поменяют национальность на абхаз. А кто и как будет определять, имеют они на это право или нет? Аслан Кобахия сказал.
Конкретно, четко в законе должен прописать, кто это должен определять. Работники ЗАГС, мы всю коррупционную схему, я открыто заявляю, все перенесем в ЗАГСы. Вот что произойдет. Потому что здесь должно быть тайная точка, запятая выведена. Мы уже проходили с массовой раздачей наших паспортов. Если мы все четко выверено, теорию не совместим с практикой, а на практике мы получим всю эту коррупционную схему.
Это вызвало шутливую реплику спикера парламента Валерия Бганба.
Аслан Алексеевич, по вашей логике мы сейчас должны попросить Алексея Кумповича арестовать всех беременных женщин. Их не дети могут стать преступниками.
Под Алексеем Кумфовичем спикер имел в виду участвовавшего в заседании генпрокурора республики Алексея Ломия, а аналогию свою расшифровал так: «Что же теперь не принимать законов, если есть опасения, что их будут нарушать?» Но Кабахия возразил, что не в этом дело, а в том, что нет четких критериев для изменения национальностей. В итоге вышло так, что из 30 зарегистрированных на заседании парламентариев 27 проголосовали «за», а трое просто не голосовали. «Я не голосовал», — пояснил свою позицию Аслан Кобахия. Очень долго и бурно обсуждался проект республиканского бюджета на 2015 год, который поступил в парламент с большим опозданием и еще несколько недель обсуждался в профильном комитете. Проект на заседании представила министр финансов Амра Кваранзия. Парламентарии, в частности, подчеркивали, что недополученные бюджетниками за первые месяцы года суммы в счет повышения зарплаты надо будет обязательно выплатить. Приняв бюджет в окончательном чтении, депутаты приняли решение уйти на двухнедельные парламентские каникулы, на которые долго не могли уйти именно из-за непринятого бюджета. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня состоялась встреча между представителями экономического блока грузинского правительства и предпринимателями, организованной Ассоциацией бизнеса Грузии. Ее участники обсудили ситуацию на валютном рынке, которая продолжает ухудшаться с каждым днем, из-за чего бизнес несет убытки. Члены Кабмина ознакомили представителей деловых кругов с пакетом мер, которые призваны затормозить девальвацию национальной валюты. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Падение грузинской национальной валюты вызывает у граждан Грузии и бизнесменов все больше опасений. Официальный курс Нацбанка равен 2 лари 26 тетри за 1 доллар. Однако некоторые обменные пункты продают американскую валюту уже по 2 лари 38 тетри, а некоторые вовсе начали придерживать доллар до лучших времен, приостановив продажу. Естественно, в этой ситуации бизнес вынужден повышать цены на импортируемую продукцию, что приводит к уменьшению продаж. Об этом говорилось на закрытой для прессы встрече членов правительства с предпринимателями. После ее окончания вице-премьер правительства Георгий Квирикашвили заявил журналистам, что он и его коллеги ознакомили бизнесменов с пакетом первоочередных мер, которые должны привести к стабилизации лари.
Мы представили детальный список объектов для приватизации, которые мы собираемся продать в ближайшее время. Это ряд правительственных зданий и резиденций, а также Гордобанская ГРЭС. Продажи пополнят казну на дополнительные 300 миллионов долларов. По нашему мнению, эти меры будут способствовать стабилизации лари в самое ближайшее время.
Обнадежил Георгий Квирикашвили. В свою очередь, глава финансового ведомства Нодар Хадури рассказал об урезании расходной части бюджета.
Мы пересмотрим ряд бюджетных параметров. Будут урезаны расходы на администрирование, однако инфраструктурные и социальные расходы не претерпят изменений. Также нами разработан ряд налоговых послаблений для бизнеса,
заявил министр финансов. Представители бизнеса на этом этапе удовлетворены предлагаемыми мерами и пообещали не поднимать цен на продукцию, если ситуация на валютном рынке придет в норму в ближайшее время. Об этом заявил учредитель сети аптек PSP Каха Окриашвили.
Мне нравится план по быстрому преодолению кризиса, предложенный правительством. Считаю, что к маю нынешнего года валютный кризис будет преодолен, и лари стабилизируется по отношению к доллару в пропорции 1:2.
Заявил бизнесмен. Свою точку на происходящее высказали и эксперты. Как говорит экономический аналитик Гия Хухашвили, подобные встречи могут быть полезны лишь для разрядки психологического фона. Эксперт считает, что озвученные правительством меры не в состоянии принести ожидаемый эффект.
Ситуация на валютном рынке такова, что свое веское слово должен сказать Нацбанк, который должен сдерживать панику валютными интервенциями. Это не мера долгосрочного характера, однако в данный момент только такие таким образом можно сдержать развитие неконтролируемых процессов на рынке. Я бы сказал, что страшна не сама девальвация, а полная растерянность и беспомощность правительства, которое не может предложить никаких системных решений. В конце концов, и от девальвации может быть польза, если контролировать процесс, чего не наблюдается. Я скептически смотрю на происходящее.
Заявил Гуя Хухашвили. Свое мнение выразил и эксперт в вопросах экономики Эмзардж Геренаи.
Им нужно было принимать меры еще в декабре, пока процесс не зашел далеко. Необходимо было тщательно проанализировать те внешние вызовы и риски, о чем не раз предупреждали эксперты. Сейчас вся надежда на Нацбанк, и если валютных инъекций не произойдет, то вари еще более обесценится.
Убежден эксперт. В настоящее время девальвация пока не привела к серьезной инфляции. Однако при сохранении тенденции к снижению курса лари цены неминуемо пойдут вверх. К примеру, цены на импортные медикаменты уже выросли на 10-15%. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол.
И мы продолжаем экономическую тему в нашей рубрике «Не круглый стол». У нас на прямой связи из Тбилиси экономист, вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери и банковский эксперт профессор Лия Элиава. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, сегодня мы хотим обсудить тему, которая наверняка волнует всех в Грузии, ситуацию с лари и попытки грузинских властей как-то справиться с ней. У меня первый вопрос, Лия, к вам, он такого общего характера. Давайте сначала определимся, можно ли вообще сейчас говорить, что Грузия погружается в экономический кризис? Каков ваш прогноз?
Все признаки налицо, к сожалению. Из-за того, что наша страна очень сильно зависима от импорта, девальвация нашей национальной валюты очень резко и очень существенно имеет свое отражение на росте цен. Поэтому можно предположить, что если эта ситуация продолжится еще хотя бы 2-3 недели, то в Грузии явно назреет экономический кризис, который будет продолжаться до тех пор, пока Национальный банк Грузии не примет решительных мер для того, чтобы остановить падение лари.
То есть вы считаете, что в принципе монетарными такими методами, действиями Центрального банка, можно все-таки подкорректировать курс и приостановить девальвацию лари?
Я считаю, что не только можно, но необходимо было это сделать еще в ноябре, когда курс лари начал падать. В отличие от других периодов, когда в Грузии падал курс национальной валюты, Национальный банк Грузии всегда применял валютные интервенции для того, чтобы остановить его падение. К сожалению, в ноябре, когда началось падение лари, Национальный банк Грузии не предпринял никаких действий. Когда было уже поздно, было потрачено 80 миллионов долларов, но, к сожалению, они не возымели соответствующего эффекта. Поэтому ситуация очень тяжелая. Растут инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса. Уже увеличилась цена продовольственных товаров, в первую очередь лекарственных медикаментов. И если процесс не остановить, то, естественно, в Грузии разовется довольно-таки тяжелый кризис. Вы знаете, что финансовый кризис начинается очень просто. Валютный кризис, потом следует банковский кризис, а потом полностью разрушается экономика. К сожалению, я предполагаю, что такой сценарий вполне возможен, если Национальный банк Грузии не предпримет срочных мер для того, чтобы остановить падение национальной валюты.
Спасибо, Лия. Теперь у меня вопрос к Гии Джандиери. Батону Гии, вы согласны, собственно, с этим прогнозом Лии Элиава? И считаете ли вы, что меры Национального банка по сдерживанию валюты, в частности, валютные интервенции, могут сдержать падение лари?
Я так думаю, что, может быть, девальвация продолжится, будет продолжаться некоторое время, пока не дойдет до той точки, когда уже спрос и предложение на грузинские лари будут как-то совпадать. Сейчас можно думать, что это не совпадает. И почему нет спроса на лари? Потому что я думаю, что экономика Грузии не работает правильно. И можно это винить Национальный банк, конечно, и Центральный банк, потому что нельзя сказать каким-то уверенностью, что Центральный банк или финансовые другие институты делали все для того, чтобы избавиться от этого кризиса. Но с другой стороны, мы все, наверное, довольны тем, что политически пока еще никто не давил на Центральный банк, на политику Центрального банка. Другое, почему все это происходило? Можно говорить о том, что можно применять какие-то инструменты Центрального банка для изменения положения на монетарном рынке, но сколько это может продолжаться? У нас есть очень маленький резерв, 3 миллиарда долларов, и если падение экономики будет продолжаться, то или расходовать эти 3 миллиарда не проблема. Через несколько месяцев у нас уже не будет. Главное, почему все это происходит? Происходит это потому, что правительство Грузии допустило очень много ужасных ошибок во время их работы. И это не только финансовые институты допускали, а Министерство юстиции и многие политики, которые являются лидерами нынешнего правительства, нынешнего большинства в парламенте, они допускали не только ошибки в законодательном порядке, а еще они очень много кричали о том, что в Грузии ничего не происходило последние 10 лет. И они, наверное, думали, что все, что в Грузии произошло за последние 10 лет, это заслуга только мировых институтов и друзей Грузии, которые давали нам деньги. И они думали, что это будет продолжаться, и все будет в порядке. Они глубоко ошиблись, потому что все, что происходило в Грузии за последние проклятые 10 лет, это происходило из-за того, что у нас были либеральные реформы, и инвесторы поверили в эти реформы и стали инвестировать в Грузии. И сейчас инвесторы, они просто устрашены, они думают, что не стоит больше инвестировать в Грузию.
То есть вы считаете, вот да, что грузинские власти напугали инвесторов. Спасибо, спасибо большое. У меня вопрос Лия Элиава. Лия, в числе тех мер, которые сегодня предпринимают, собираются предпринять грузинские власти, есть, в частности, приватизация. Собственно, помимо займов, да, я, насколько понимаю, это такой единственный и источник денег, и способ стимулировать интерес к ларе. Но тут вопрос сразу возникает, есть ли у Грузии достаточно объектов, которые заинтересовали бы сегодня инвесторов. Помнится, Каха Бендукидзе говорил, что надо продавать все, кроме совести. Осталось вообще что-то, что может вызвать этот интерес? И помогут ли вот эти предполагаемые 300 миллионов долларов, которые вот предполагается привлечь, действительно могут ли они помочь справиться с кризисом или этих денег недостаточно?
Действительно, в Грузии еще осталось, кроме совести, что продавать, но дело не в том, что продавать и за сколько продавать. Дело в том, что у Национального банка Грузии нету реальных денежных средств для того, чтобы остановить падение курса лари. Дело в том, что Национальный банк Грузии 1,6 млрд долларов разместил в неизвестные фирмы, которые зарегистрированы в офшорах. И реально у Национального банка всего где-то 600-700 миллионов долларов на руках. И за счет того, что правительство продаст какие-то объекты и получит валюту, за счет этого Национальный банк собирается пополнить свои резервы. Я считаю этот шаг во всяком случае, не своевременным. И все, что бы не предприняло правительство, это все цели нацелены на будущее. А вот сейчас единственное, кто может принять оперативное, правильное, эффективное решение, это только Национальный банк Грузии. Надо остановить падение лари во что бы то ни стало, чтобы не развился банковский системный кризис. Это моя позиция, и я не знаю, что должно произойти, чтобы я ее изменила.
Да, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси были экономист, вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джендери и банковский эксперт профессор Лия Элиава. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Вице-премьер министра энергетики Каха Каладзе не видит проблемы в проведении досрочных парламентских выборов в Грузии. Об этом он заявил накануне, 24 февраля, в эфире телеканала «Рустави-2». «Мне будет трудно ответить на вопрос о необходимости проведения досрочных парламентских выборов, хотя у нас есть такое конституционное право. Если появится необходимость, я не вижу в этом проблемы. Это часть политики», — заявил Каха Каладзе. Вероятным периодом досрочных парламентских выборов коалиции «Грузинская мечта» рассматривается сентябрь 2015 года, сообщает портал «Грузия онлайн». Причиной девальвации грузинской национальной валюты является воздействие внешних факторов, считает вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе. Он признал, что положение в стране можно назвать валютным кризисом, отметив при этом, что со стороны некоторых экспертов тема преувеличена. «Думаю, что ведется целенаправленная пропаганда со стороны некоторых телеканалов. Но что касается девальвации лари, то это является проблемой. И мы должны оценивать ситуацию не только в нашем регионе, но и что происходит в мире, какова ситуация в конкретных странах, например, у наших соседей», цитирует вице-премьер портал «Грузия онлайн». По мнению Каладзе, на ситуацию в Грузии, в том числе на девальвацию лари и уменьшение экспорта, влияют внешние факторы. При этом он заверил, что у правительства есть план действий в сложившейся ситуации. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия единогласно приняли республиканский бюджет на 2015 год, сообщает информагентство «Овсный пресс». Большая часть республиканского бюджета направлена на повышение заработной платы. Бюджет на 2015 год составил 11,7 миллиарда рублей, из них 8,3 миллиарда – российская помощь. Одна из самоходных артиллерийских установок 4-й российской военной базы в самопровозглашенной республике Южная Осетия сгорела сегодня, 25 февраля, из-за воспламенения двигателя и последовавшей детонации пороховых зарядов. Экипаж успел вовремя покинуть боевую машину, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Южного военного округа Российской Федерации. Во время следования на полигон артиллерийского подразделения произошло воспламенение двигателя самоходно-артиллерийского артиллерийской установки. Личный состав оперативно покинул боевую машину и был эвакуирован на безопасное расстояние.
Новости представила Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство России направило на подпись президенту Владимиру Путину постановление о подписании договора о союзничестве и интеграции с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства еще 19 февраля. Какие еще процедуры предстоит пройти до подписания соглашения между Москвой и Цхинвали, выясняла Жанна Тархан.
постановлении правительства проект договора назван базовым документом для поэтапного установления более тесного сотрудничества между Россией и Южной Осетией во всех сферах – социальной, экономической и гуманитарной, а также в вопросах внешней политики, обороны и безопасности при сохранении государственного суверенитета Южной Осетии. Это тот самый вариант договора, который был доработан совместной российско-югостинской рабочей группой в Хинвале в начале этого месяца, а затем направлен Министерством иностранных дел страны в Москву. Бывший спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочев говорит, что договор о союзничестве и интеграции будет подписан в торжественной обстановке российским и югоостинским президентами в Москве в установленные сроки.
После одобрения президентом он после согласования идет на подпись взаимное подписание договора. Это официальное торжественное подписание, вы знаете, да? После этого президент Российской Федерации направляет его в Госдуму на ратификацию договора, а президент Южной Осетии, соответственно, парламент нашей республики. В случае положительного исхода этого вопроса, Министерство иностранных дел России и Южной Осетии обменивается друг с другом ратификационными грамотами, после чего договор вступает уже в силу.
Несмотря на изменения, внесенные югоостинской стороной в первоначальный проект договора, подразумевавшего полное слияние югоостинских силовых структур и таможни с российскими, документ, направленный на подпись президенту Путину, отвечает интересам России, поясняет один из моих источников в Москве. Он указывает на то, что инициатором заключения соглашения являлась Москва. Цитата. «В договоре заложено все, что и в первоначальном варианте, но только в более мягких формах. К тому же по многим пунктам отводится полгода на принятие и согласование соответствующих решений. Договор задает рамки, а на уровне ведомств будет уже все прописано конкретно. Я думаю, что многие вопросы будут прописаны более четко». Конец цитаты. Мой собеседник отмечает, что несмотря на то, что договор заключается на 25 лет, он отражает, цитата, «текущий момент, существующую геополитическую обстановку». Смысл этого договора, по словам моего собеседника, это унификация поля российского и юго-осетинского. Будет вопрос по границе нормально проработан, будет общая таможня, будет большая интеграция вооруженных сил, будет подтянут социальный уровень населения по разным направлением. Произойдет унификация пространства. Это пока не вхождение в состав России, но унификация пространства, и в этом смысле это неплохо. Договор закладывает фундамент единого пространства, политического, экономического, военного, правового. А что потом делать с этим единым пространством, воссоединяться или не воссоединяться, или в какой-то иной конфигурации существовать, это уже второй вопрос. А то, что договор соединяет югоостинское и российское пространство, это факт. Конец цитаты. Одним из главных преимуществ договора, отмечает мой собеседник, в том, что контрольно-пропускной пункт Нижний Зарамаг на российско-югоостинской границе упраздняется, а границу с Грузией, наоборот, будут усиленно охранять. Цитата. Было заявление помощника российского президента Владислава Суркова по Абхазии о том, что границу надо снимать. Если это было сказано по Абхазии, то с большой вероятностью это будет касаться и Южной Осетии. Граница Южной Осетии и Грузии будет лучше охраняться. Конец цитаты. По мнению моего источника, если будет открыта российско-югоостинская граница, это означает, что юго-осетино-грузинская граница будет закрыта наглухо. Охрану рубежей продолжат совместно нести российские и юго-осетинские пограничники, но теперь будет больше порядка. Останется возможность только ее легального пересечения, и нелегальные проходы и тропы в приграничной с Грузией местности будут перекрыты, отмечает российский эксперт. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Грузинские депутаты встретились сегодня с кандидатом на пост председателя Верховного суда. Доктор права профессор Нино Гвинетадзе, чью кандидатуру предложил президент страны Георгий Маргвелашвили, предстала перед двумя парламентскими комитетами. Тему продолжит Звиатм Чедлишвили.
Сегодня Нино Гвинетадзе наконец встретилась с депутатами с третьей попытки. Дело в том, что выслушать кандидата на пост председателя Верховного суда законодатели должны были еще позавчера. Однако отсутствие кворума, причем дважды за один день, так и не позволило Гвинетадзе выступить перед депутатами. Почему народные избранники позавчера дважды не явились на слушание, неясно, каких-либо причин не называется. И это при том, что для наличия кворума необходимо не так уж и много голосов, так как слушания должны были проходить лишь в парламентских комитетах. Возможно, потому еще до того, как Гвинетадзе прибыла сегодня в парламент, президент Георгий Маргвелашвили напомнил, что представил ее кандидатуру парламенту еще неделю назад и сделал недвусмысленное заявление.
Я ожидаю, что в парламенте мы будем иметь дело не с провальными странным образом заседаниями и какими-либо подозрительными кулуарными процессами, а станем свидетелями открытого процесса, в который будут включены политические силы, общественные деятели, и они открыто, на понятном для всех языке примут решение.
Подчеркнул глава государства. По всей видимости, к президенту прислушались. Сегодняшние встречи Гвинетадзе начались с юридического комитета. Правда, первое же слушание было омрачено скандалом. В зале среди немногочисленных гостей оказались и уже бывшие конкуренты Гвинетадзе, адвокаты Коба Кобахидзе и Алекси Кобаидзе. Их кандидатуры, в числе прочих, были представлены на рассмотрение президенту рядом неправительственных организаций. Они пытались задать вопросы, обошедшие их Гвинетадзе, однако глава комитета Вахтанг Хмавадзе не дал им такой возможности, объяснив свое решение тем, что они не были приглашены на слушание. Тем не менее, выдворенный за двери Кобахидзе дал этому свое объяснение. По его мнению, депутаты не хотят, чтобы кандидату задавались неудобные вопросы.
Мне не дали права голоса. Удивляет, зачем меня тогда туда впустили? Я оппонирую этому кандидату и, соответственно, хочу задать некоторые вопросы, так как в целом я считаю, что ее не нужно назначать. Но их это не интересует. Их интересует игра в демократию.
Гневался Кобахидзе. Сама Гвинетадзе осталась довольна встречей. Ее кандидатуру на внутренних слушаниях в юридическом комитете поддержали 5 депутатов против 3, а в комитете по правам человека все 10 присутствовавших членов. Кандидат признала, что усиленно готовилась к этим встречам.
Вопросы, которые задавали депутаты, были очень интересными. И я не стану скрывать, что над многими из услышанных сегодня я думала и раньше. Я им представила свое видение того, какой должна быть судебная система. Но в принципе скажу, что многие вопросы депутатов не были неожиданными.
Поделилась своим впечатлением от слушаний кандидат в председатель Верховного суда. Теперь Гвинетадзе готовится к встречам в парламентских фракциях. Свою готовность выслушать кандидата уже выразили оппозиционные «Свободные демократы». В свою очередь, в парламентском меньшинстве, представленном Единым национальным движением, заявили, что встречаться с Гвинетадзе не будут. Это решение сегодня прокомментировал депутат от нацдвижения Серго Ратияни. По его словам, в партии не поддержат ее кандидатуру, так как им известно о прошлом Гвинетадзе, которая еще до революции рос, работала в судебной системе.
Она, например, требовала от прокуратуры ареста некоторых журналистов, которые в своих материалах говорили о коррупции в судебной системе. Уже исходя из этого, каждый член парламента должен сделать правильный вывод.
Сказал Ратияни. Когда состоятся встречи во фракциях, пока неизвестно. Кроме того, кандидатуру Гвинетадзе должны поддержать депутаты и на всеобщем парламентском голосовании. Для ее утверждения необходимо простое большинство голосов. Напомню, что председатель Верховного суда в Грузии избирается на 10-летний срок. Между тем, уже второй день судебная система пребывает без председателя. Полномочия бывшего руководителя Константина Кубвашвили истекли позавчера. Звиатм Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Проблема паспортизации жителей Гальского района будет решена. Такое заявление сделал глава администрации района Тимур Надарая в беседе с корреспондентом «Эхо Кавказа». Вчера в эфире было интервью с Надарая, и сегодня мы продолжаем гальскую тему материалом Елены Заводской.
Беседуя с главой администрации Гальского района Тимуром Надарая, мы не могли не коснуться паспортизации. Эта проблема одна из острейших. Она связана с тем, что большинство местных жителей, проживая в Абхазии, имеют гражданство Грузии, а абхазский закон запрещает двойное гражданство с Грузией. Тимур Надарая рассказывает.
В свое время население Гальского района, получая социальную поддержку от Евросоюза и правительства Грузии, была вынуждена получить гражданство Грузии. То есть грузинская сторона связала процесс получения социальной помощи с гражданством. Конечно, большинство населения делало это осознанно, получало паспорт, и не только за социальную помощь, а считая себя гражданами Грузии. Сегодня мы слышим от них, что они готовы отказаться от гражданства Грузии, но это очень трудно сделать, потому что грузинское руководство не оформляет отказ гражданства для жителей Гальского района, то есть ставит такие блоки своеобразные, что говорит о проблемах с правами человека на территории самой Грузии.
Для приобретения абхазского гражданства необходимо предоставить документ о выходе из гражданства Грузии. Как бы искусственно ни затягивался этот процесс, считает Надарая, он будет иметь развитие, потому что в районе немало людей, которые хотят стать гражданами Абхазии. Сегодня на руках у жителей Гальского района около 13 тысяч абхазских паспортов, гражданство по которым аннулировано из-за того, что они выдавались с грубейшими нарушениями закона. Около 10 тысяч жителей района имеют форму номер 9 или паспорт гражданина СССР. Жители района с аннулированными паспортами до урегулирования этого вопроса могут ими пользоваться, получать по ним пособия и пенсии, пересекать государственную границу. Но по этим паспортам нельзя принимать участие в президентских и парламентских выборах. Из 7 тысяч пенсионеров Гальского района российскую пенсию получают только около 200 человек. Все остальные получают абхазскую пенсию, которая составляет 500 рублей в месяц. Из средств российской финансовой помощи планируется поднять размер пенсии таким пенсионерам до 1500 рублей. Для урегулирования проблемы паспортизации жителей Восточной Абхазии парламент должен принять закон о статусе иностранного гражданина. Закон уже принят в первом чтении, и в ближайшее время процедура его принятия должна быть завершена. В соответствии с этим законом людям, проживающим на территории Абхазии и имеющим гражданство Грузии, будет предоставляться вид на жительство, а в закон о гражданстве будут внесены поправки, предусматривающие уголовную и административную ответственность за сокрытие факта гражданства Грузии при получении гражданства Абхазии. Тимур Надарая пояснил.
Вид на жительство, по мнению законодателя, будет предлагать, что сохраняется весь пакет социальных гарантий государства, разные пособия, возможность поступать в высшие учебные заведения Абхазии. В то же время мы не граждан, призывать в армию не можем. Для неграждан, которые постоянно проживают на территории Абхазии, будет придуман, скорее всего, вариант альтернативной службы. Все вопросы недвижимости, ее продажи, открытие фирм, предпринимательств, деятельности. Можно будет делать также видно здесь, что позволит свободно переходить государственную границу по регионгу, потому что он выдавается гражданам Грузии. И видно здесь, что также будет предполагать возможность голосования местного населения на выборах в местные органы власти, за исключением выборов в парламент и выборов президента Республики Абхазия.
Принимать участие в выборах республиканского уровня сегодня могут только 280 граждан Гальского района. Но Тимур Надарая надеется, что уже к следующим парламентским выборам это число значительно увеличится, и граждане района смогут избрать своих представителей в парламент Абхазии. В настоящее время администрация Гальского района проводит в городе Гал и во всех селах опрос населения. Главам сельских администраций розданы специальные канцелярские книги, куда заносятся данные. Тимур Надарай рассказывает.
Согласно этому опросу, люди говорят, что они являются гражданами Грузии, а они приходят с паспортами Грузии. Если человек приходит и говорит, что у него нет грузинского паспорта, мы его предупреждаем от ответственности за это заявление и его записываем как лицо без гражданства. Потом это службы будут проверять, эти данные потом будут внесены в базу данных, и никаких препятствий для человека, который фактически проживает в Гальском районе, он сразу получает вид на жительство, потому что он заявил о том, что он является гражданином Грузии. Но для абхазского государства будет ясно, кто на ее территории есть гражданин Грузии, кто лицо без гражданства, кто гражданин Абхазии.
Работа по опросу населения проводится всего 2 недели, но уже около 5000 человек заявили о том, что являются гражданами Грузии.
Мы уже 2 недели проводим работу по опросу населения о наличии гражданства иного государства. И я хочу обратиться ко всем жителям Горского района, что не надо этого бояться. Все эти разговоры о том, что будут отнимать паспорта, не пропускать через границу, являются абсолютно ложью. Мы не для этого это делаем. Мы это делаем для того, чтобы эти люди, согласно законам Абхазии, не попали в какой-то цейтнот, получили те права, которые им абхазское государство предоставляет. Всякие разговоры о том, что будут кто-то кем-то выселяться, являются абсолютной ложью. Никто никого никуда не выселяет, это наши жители. Более того, мы увеличиваем социальные дотации, несмотря на то, что они являются гражданами Грузии.
Несмотря на сложность проблемы паспортизации, она будет решена, уверен глава Гальского района Тимур Надарая. И жители района обретут законный статус и необходимые документы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Как всегда, по средам наш корреспондент Зарина Санакоева.
Информационное агентство РЕС публикует интервью с начальником управления поддержки малого и среднего предпринимательства Альбертом Валиевым. Ведомство было создано с целью поддержки реального сектора экономики в Южной Осетии. Помимо этого, инвестагентство займется привлечением российских банков в республику, которые будут выдавать гостинским предпринимателям кредиты с низкой процентной ставкой. Как рассказал Валиев, сейчас на рассмотрении в управлении поддержки малого и среднего предпринимательства находится примерно 400 бизнес-проектов. Большинство из них сельскохозяйственные. За ними следует сфера услуг и строительный бизнес. По словам Валиева, указанные проекты будут рассматриваться в первоочередном порядке. Кредит предпринимателям предоставляется на выгодных условиях. Процентная ставка составит всего 10% годовых, рассказал Альберт Валиев. Однако покрытие ее многим предпринимателям не по силам. В таких случаях будут добиваться государственной поддержки бизнесменов. К вопросу возможности получения медицинских услуг на территории Российской Федерации и гражданами Южной Осетии обращается информационное агентство «Осинформ». Совещание, посвященное этой проблеме, состоялось в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. В нем приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой и министр здравоохранения Республики Южная Осетия Григорий Кулиджанов. На сегодняшний день медицинское обеспечение жителей Южной Осетии в России регламентируется соглашением 2012 года между правительствами двух стран о сотрудничестве в области оказания специализированной помощи. Согласно действующему механизму, решение о необходимости высокотехнологичного лечения принимают в Министерстве здравоохранения Северной Осетии. По словам министра здравоохранения Южной Осетии Григория Кулиджанова, это затягивает процесс, в то время как в Грузии пациенты начинают получать лечение уже через 5-7 дней после обращения. До подписания межправительственного соглашения Министерство здравоохранения Южной Осетии направляло медицинское заключение непосредственно в Минздрав Российской Федерации. И вопрос выделения квот решался напрямую и быстро. «Мы просим вернуться к этой схеме», – сказал министр. Игорь Никитин пояснил, что требования по дополнительному обследованию пациентов из Южной Осетии в медучреждениях России обусловлены, цитата, «вопросами к качеству медицинских услуг в Южной Осетии». По итогам совещания было дано поручение подготовить предложение по совершенствованию нормативно-правовой базы для решения поставленных задач. В рубрике «Вопрос-ответ» газеты «Республика» как председатель парламентского комитета по национальной политике, религии, культуре, образованию, науке и СМИ Юрий Капараев отвечает на вопрос читателя о том, будет ли в Южной Осетии по аналогии с Северной Осетией принят закон, предусматривающий привлечение чиновника к ответственности за отказ от предоставления информации журналисту. Габараев отметил, что в парламенте сейчас ведется работа над поправками к закону о средствах массовой информации. «Мое глубокое убеждение, что человек, идущий во власть, должен принять сотрудничество со СМИ как обязанность. Поэтому в новом законопроекте предлагаем к закрытым и не желающим сотрудничать со СМИ должностным лицам применять меры, вплоть до освобождения от занимаемых должностей», – заявил Юрий Капараев. Также он добавил, что парламентарии ждут предложений и рассчитывают на активное участие журналистов и руководителей СМИ при разработке поправок. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Премьера документального фильма «Дневники моей жизни», снятого представителем Центра развития гражданского общества Тико Месхи, состоится завтра в Тбилиси. Картина рассказывает о судьбе детей, вынужденных выживать на улицах. С автором и героями фильма накануне премьеры беседовала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Алексу только исполнилось 18, но говорит он уже совсем как взрослый. Серьезно, обстоятельно, без подростковой заносчивости. Наверное, год, прожитый на улице, можно считать минимум за 2. А у Алекса за спиной целых 6 лет опыта выживания на улицах городских джунглей. Он ушел из дома в 2008 году. Причиной, по его словам, стала вечная тема конфликта отцов и детей. Год назад он вернулся домой, помирился с мамой, продолжил заниматься тем, что ему нравится делать больше всего в жизни. Его хобби органично вплетается в его историю. Он танцует хип-хоп, а ведь зародилась эта субкультура именно на улицах. Улицы Тбилиси хоть и отличаются от улиц Бронкса, но, вероятно, учат одному и тому же – выживать любой ценой, говорит Алекс.
Говорят, что улица может научить всему. Это действительно так. Я научился выживать. Надо делать все, что можешь для того, чтобы выжить. Я подрабатывал рабочим, грузчиком. Я научился контактировать с людьми, уважать их. В какой-то момент понял, что я могу и должен вернуться домой. Так было бы лучше и для меня, и для мамы. Я ведь ее сын и должен быть рядом с ней.
Дети, оказавшиеся на улице, пытаются заработать как могут. Большинство из них попрошайничают, говорит автор фильма Тико Месхи. Причем, начав однажды отказаться от этого, порой они не могут даже при желании. Выклинчивать монеты у прохожих их заставляют либо родители, либо определенные лица, использующие детей в качестве наемных попрошаек. По словам Тико, есть организации, занимающиеся якобы благотворительностью, на деле же просто зарабатывающие на сострадании прохожих, разжалобить которых проще всего детям. Само собой, львиная доля собранных денег уходит в карманы безнравственных бизнесменов. Самим же попрошайкам приходится довольствоваться ежедневным жалованием. Схема незамысловата и уже давно не оригинальна. Тем не менее, работать продолжает без перебоев. Между тем, автор фильма говорит, что на улице можно столкнуться и с детьми, у которых многим взрослым есть чему поучиться.
Один из моих героев по попрошайничеству предпочел зарабатывать на жизнь своим трудом. Он собирает на мусорных свалках металлолом и сдает его. На эти деньги он содержит свою семью. Мать и 5 братьев и сестер. Он не ходит в школу. Каждое утро он идет на улицу и, копаясь в мусоре, зарабатывает себе на жизнь.
Тико говорит, что идея снять фильм зародилась у нее, когда центр работал над проектом «Невидимые дети». Но уговорить будущих героев фильма рассказать свои истории перед камерой было непросто. Так же, как и убедить общественность в том, что надоедливые маленькие попрошайки на улицах – это не всегда лгущие бездельники, пытающиеся любой ценой выцеглить пару монеток. За каждым из них, говорит Тико, своя история, которая, если и не оправдывает, то как минимум объясняет, как ребенок оказался на улице. Каждый из них – грубиян, воришка, попрошайка, но в первую очередь ребенок. Несмотря на те условия, в которых растут эти дети, они остаются детьми, нуждающимися в заботе и внимании, говорит Тико. Работая над фильмом, она поняла, что проблема беспризорных детей комплексного характера.
Это целая цепочка цепочка проблем, тесно связанных между собой и, соответственно, вытекающих друг из друга. Это хорошо видно и в самом фильме. У этих детей проблемы с образованием. Им недоступны услуги системы здравоохранения. У многих нет даже документов. В Тбилиси функционирует транзитный центр, приют, работают мобильные группы в рамках государственной программы. Но несмотря на то, что программа утверждена и вроде бы работает, проблемы остаются нерешенными.
Говорит автор фильма. А дети продолжают выживать, как умеют. История Алекса, рассказанная в начале, если и не со счастливым концом, то, по крайней мере, имеет предпосылки к таковому. Вероятно, именно поэтому он будет единственным героем фильма, который придет завтра на премьеру. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.